От той же связи с землей и что растет из нее, Петр Столыпин выбрал естественный факультет Петербургского университета. От той же связи и студенчество не увлекло его ни в какое общественное возбуждение, но пошел он на государственную службу и в ведомстве земледелия успел поработать в одной из комиссий, еще доводивших освободительные реформы Александра II. В тех же годах он был и свидетель остановительных движений Александра III. Дальше служба повела уездным предводителем дворянства, там губернским, там губернатором, и все в губерниях западных, где земля у крестьян чаще в подворном пользовании. И Петр Аркадьевич видел и убеждался, насколько это плодоносней. А где община, местами склонял крестьян к мирским приговорам на раздел, на хуторские выселки, и испытывал, что это добро. И повсюду свой любимый уклон и пристрастие, то склад сельскохозяйственных орудий, то сельскохозяйственное общество, посевы, покосы, посадки, лошади. Свое любимое состояние — объезжать рысаков или в высоких сапогах, непромокаемой куртке пересекать грязевище осенних полей в это особенное время, когда земля говорит только работнику, а для всех пикникантов покинуто, неуютно. И так уже был он самый молодой, 40 лет, губернатор в России. А тут революционеры убили очередного министра внутренних дел, Плеве. И при вызванных тем перемещениях Столыпин был внезапно переназначен в крупную саратовскую губернию из самых революционно бурных. Левые партии были здесь богатые, пожертвованиями богатых людей, щедро тратились на газеты и прокламации, а к властям устоялась такая накаленная непримиримость, что иные интеллигенты даже в симфоническом концерте хлопали креслами и уходили, если в ложу свою вошел губернатор. И в самих революционных беспорядках уже устанавливался такой порядок, что при волнениях губернаторские власти покидали Саратов, иллюзорное же управление переходило в руки младших администраторов. Да и среди старших, увешанных царскими орденами, выставлялись иные оппозиционерством. Ярче, чем во многих местах России, саратовское общество чувствовало и высказывало громко свою, как бы несомненную, правоту, а власти умели выставлять войска, никогда аргументы, смирясь со своей, как бы несомненной, виновностью. Нов и неожидан выказался губернатор, рослый, прямой, с решительными движениями, властной повадкой. Не из тех, какие по ночам в своих дворцах не спали от страха, но выезжал на коне без эскорта к разъяренной толпе на площади. Шедшему на него парню с дубиной бросал свою шинель «Подержи!» и голосом полнозвучным, уверенной речью уговаривал толпу разойтись. И наоборот. Когда иная толпа в оскорбленном патриотическом чувстве в Балашове осадила здание, где собралась интеллигенция для обсуждения политической резолюции, Столыпин спас их тоже вмешательством личным сквозь толпу. И погромщик еще ушиб булыжником его отроду больную правую руку. В три первых года этого века, 901, 2 и 3, Россия была охвачена опасно нарастающим ознобом уже в жару. Все указывало начать методическое неуклонное лечение. И тут, как сталкивая заболевающего легочного в прорубь, открыли войну с Японией. Не только верность службе, но верность монархическому принципу стягивают человека в дисциплине, заставляя все усомнения и ропот перемалывать в себе, и даже если все открывается внутри, соблюдать внешнюю бодрость. смутные истоки войны, нечеткая ее неизбежность на русском пути. От этого трудно найти в себе влечение к жертве, еще труднее разбудить в других. Но есть зов царя, и каждому сыну Родины остается. На таких безвыгодных речах развивалось умение говорить и вера в то, что говорить он умеет. В передовой губернии и покушения на власть были передовыми. В бурную осень 5-го года в доме Столыпина в Саратове был разнесен бомбой генерал-адъютант Сахаров, присланный подавлять мятежи. Эти бомбы бросались очень просто. Приходила просительница с жалостным лицом, а эти каратели были доступны любому необысканному просителю даже и вне служебные часы. Первое покушение на Петра Аркадьевича было тем же летом при объезде губернии, просто в деревне. 2 револьверных выстрела, как и последние. Столыпин сам бросился догонять стрелявшего, но тот убежал. Второе на Театральной площади, при возбужденной, недоброжелательной толпе. С 3-го этажа к его ногам упала бомба, убила нескольких. Но губернатор остался невредим и еще уговорил толпу разойтись. 3-й раз, как и последний, покуситель уже навел револьвер в упор. Тоже перед толпою Столыпин распахнул пальто: «Стреляй!» И тот обронил револьвер. Не удавалось самого. Стали приходить анонимные письма. Революционная этика. Отравлен будет ваш 2-летний сын. Готовьтесь. Единственный сын после 5 дочерей. Но и все покушения не остерегли Столыпина, не отвадили, напротив. Он еще решительнее ездил по губернии, в те именно места, где гуще бурлило, где дерзей всего левые, и всегда безоружным входил в бушевание толпы и утешал речами, все более владея своим голосом и спокойствием, не крича, не угрожая, но разъясняя. При внутреннем ядре его жизни, крестьянам, он только и мог объяснять, он больше всего это и любил, глядя прямо в глаза, объяснять метод забытой русской администрации. Делить помещичью землю Тришкин кафтан не прикроет. Даже если все разделить, не намного обогатитесь. А без царя и все пойдете нищими. У крестьян он имел и успех наибольший. Они слушали его благожелательно. И бывало, что бунтарская сходка требовала священника и служила молебен о царе. Молодой саратовский губернатор чем более думал, тем более проникался, что грозны для России не демонстрации образованной публики, не волнение студентов, не бомбы революционеров, не рабочие забастовки, даже не восстание на иных городских окраинах. Страшно и угрозно для России только стихийное пламя крестьянских волнений. Погромная волна такая, что от одной горящей усадьбы можно докинуть глазом до другой. Так и в Саратовской губернии в 1905-м не было недостачи в этих поджогах, перебрасывавшихся как зараза, так что крупные владельцы уже и не бывали вовсе в своих усадьбах. На сельских пространствах шла необъявленная пожарно-революционная война. И вместе с тем, сколько мог видеть сосердственный наблюдатель, это вовсе и не было следствием революционных идей в народном сознании, но взрывами отчаяния от какого-то коренного неустройства крестьянской жизни. Это безвыходное неустройство. Такую трещину проходило в крестьянской душе, что даже в крупноурожайный год, как минувший 1904, Большие заработки крестьян не послужили к устройству их положения или лучшему ведению хозяйства, но по большей части растрачивались по винным лавкам. Что-то запирало крестьянину всякую возможность улучшения, упрочения, а запирало невозможность подлинно владеть землею, которую только одну и любил и мечтал иметь крестьянин. Путь ему перегораживало, самого крестьянина заглатывало общинное владение. И судьба России, и спасение ее — остановить эти погромы усадеб, эту крестьянскую раздраженность, но не карой, не войсками, а открыть крестьянину пути свободного и умелого землепользования, которое и обильно бы кормило его, и утоляло бы его трудовой смысл. Путь был только один — возвышение техники обработки. В конце каждого года полагалось губернаторам посылать на высочайшее имя рутинный отчет о состоянии губернии. Каждый год Столыпин не мог удержаться, не вписать туда что-то из своих заветных мыслей о крестьянстве и земле. Кончая же 1904-й, саратовский губернатор переступил все формы бюрократической записки и вложил свои излюбленные наблюдения и страстное сочувствие, пытаясь убедить читающего, вообразительно самого государя, нужно открыть выход из общины в самостоятельные, зажиточные поселяне. И такие устойчивые представители земли смогли бы в опору трону, устойчивому государственному порядку противостоять городским, нетерпеливым теоретикам, их разрушительной пропаганде, создать в противовес им крепкую земельную партию. Давнее зерно всей жизни должно было где-то пробиться ростком. Неудивительно. Вот и пошло стеблем живым через толщу бюрократического отчета. Но таких губернских отчетов до 100 собиралось в Петергофе, красиво переплетенных да бесплодных, и не всех судьба была испытать прикосновение к себе царских пальцев, не то что перелист, не то что внимательное чтение. Чудо русской истории, что монарх, не слишком напряженный читатель и мыслитель, именно эти страницы по чьему-либо совету, уже никогда не узнаем, прочел, и стебель их пробился к его сердцу. Отнюдь не бесчувственному, а в зажатости и в застенчивости мечтавшему найти бы путь к народному благу, да только неусильный, но были бархатом завешены зрение и движение императора. Может быть, на эту отзывность и намекнет Столыпин через 3 года. Минута, когда вера в будущее России была поколеблена, нарушены были многие понятия, не нарушена только вера царя в силу русского пахаря. Неявно, но именно главная связь русской земли должна проявляться в ее роковые минуты, а именно такую цепочку допустимо предположить и здесь. И в апреле 1906-го полетела вызывная телеграмма из Петербурга в Саратов. Государь принял Столыпина ласково, сказал, что давно следит за его деятельностью в губернии, считает его исключительным администратором и вот назначает министром внутренних дел. Среди сотен государственных назначений, почти всегда ошибочных, близоруких, даже ничтожных, чудо русской истории было это назначение 26 апреля 1906-го в первый думский кабинет в канун открытия первой Государственной Думы, через 3 дня после объявления первой русской конституции, на рубеже нового думского периода России, приходила Дума, но и правительству было кем встретить ее. Столыпина озадачила. Такого возвышения невозможно было предвидеть. Он не готовился к такой ответственности, к такой власти. Да, он был и уверен в своей силе, и знал себя прирожденным вождем, и у него было много соображений, выше, чем губернских, но... Это против моей совести, Ваше Величество. Ваша милость ко мне превосходит мои способности. Не благоугодно ли было бы вам назначить меня лишь товарищем? Я не знаю Петербурга и его тайных течений и влияний. Нет, государь в этот раз не колебался. Впрочем, дар отравленный, уже двое предшественников на этом посту убиты. Соображений выше, чем губернских. Если не явится спаситель с крепкой рукой и крепкой головой, монархия погибла. Но Столыпин вправду явился в Петербург не столичным чиновником, а волевым послом русской провинции. Министры на заседаниях морщились от его провинциальности. Есть два пути к посту министра внутренних дел. По лестнице полицейской и по лестнице административной. Путь прихода потом сказывается перевесом деятельности, первый или второй. Все мысли Столыпина были склада общегосударственного, а вот прежде надо было дать чужой полицейский бой, да такой, какого русская революция еще не встречала и не ждала. Первая дума собралась, уверенная в себе, резкая, громкая, с неостывшими голосами от едва выхваченной победы.